Добрый день, дорогие друзья. 15 января 2020 года. 13:01 в Москве. У микрофона Алексей Клименко. Мы начинаем Переделкино. Сегодня в гостях замечательный человек, отец Иона, насельник Данилова монастыря, потрясающий человек. Делом он удивительным занимается. Вы сколько лет уже с зависимыми и созависимыми работаете?
Добрый день. Я занимаюсь более 20 лет этой деятельностью.
Да, потрясающей деятельностью, вот. Но сегодня мне хотелось бы поговорить не столько об этой деятельности, сколько о некоторых встречах, которые произошли у отца Ионы и владыки Антоний Сурожским. Потому что я, когда вот краем уха об этом услышал, я прямо поверить не мог. У меня долго было такое желание как-то вот посмотреть через, ну, на владыку Антония, через человека, ну, который бы мне был, ну, симпатичен, скажем так. Вот, и как оказалось-то, далеко ходить не надо. Но давайте я сразу спрошу вот про эту первую встречу, которая произошла, которая на вас так повлияла в московской квартире, да?
Ну, да.
Как вас вообще туда пустили? Ведь на такие встречи попасть, в общем-то, не каждому можно было.
Вы знаете, это была середина, вторая половина 80-х годов прошлого тысячелетия, соответственно. И я тогда прочитал... Это было советское время, и церковь официально была запрещена и гонима, но, по сути дела, таких гонений уже не было, и она была очень интересна, такая вкусная церковь. Да, были живы известные духовники, отец Иоанн Крестьянкин, отец Кирилл, они были абсолютно доступны, и священники, рядовые, что называется, священники, просто посылали за какими-то серьезными вопросами, например, там, поступление в семинарии, или там, женитьбы, или там, тяжелая болезнь, именно вот посоветоваться, поговорить с ними, не узнать пророчество. Это было абсолютно, ну, нормальное какое-то уважение к старшим духовникам. И был в силе, жив, и приезжал периодически в Россию, в Москву, владыка Антоний. Я в то время прочитал книжку святого Иоанна Кронштадтского, я не помню, какую, что-то «Моя жизнь во Христе», что-то мне дали буквально на одну ночь. Все-таки литературу было очень сложно достать христианскую. И мне запомнилось, как он говорил, что есть много замечательных профессий и специальностей, там, врач, учитель, то все пятое-десятое, но священник — это вот самое интересное, что может быть. И он как-то вот... И мне так захотелось стать священником, говорю, ужасно. Тем более я еще к тому времени не определился в окончательном выборе, вот я не хотел получать филологическое образование, во-первых, было мне сложно поступить в университет, во-вторых, я подумал о том, что неужели нужно, мне надо будет всю жизнь читать и комментировать чужие книги, и питаться вот чужим, да, вот как-то, как некой падалью, простите меня, вот есть животные, которые питают, они сами не могут живого мяса достать. И надо будет восхищаться, критиковать Пушкиным, тем всем, и думаю, ну это ужасно просто. Надо самому писать, пусть плохо, надо самому что-то делать, а не вот ходить по чужим вот следам. Но это теория была. Я, в общем, я не знал, что делать, и вот после прочтения этой книги, этого отрывка, возможно, из святого Иоанна Кронштадтского, мне ужасно захотелось стать священником, невероятно. Но я из атеистической среды, как, что дальше, вот, я в семинарии не учился. И поэтому у меня был вопрос к владыке Антонию. И я через мою вот знакомую, какую-то прихожанку, меня каким-то образом... через дочку вот известного священника московского, я забыл его имя, она как-то ко мне вот хорошо отнеслась, не поняла, что мне надо там быть, поскольку у меня, ну, да, такой серьезный, может быть, жизненно важный вопрос, она меня запустила туда, но я не сидел в комнате, где... в которой, собственно, находился владыка Антоний, а меня посадили лишь только в соседней комнате, и я слышал его. Мало того, извините, рядом со мной сидели какие-то нездоровые вот эта интеллигенция московская, мамаша престарелая с ее сыном, и они без конца болтали и ругались друг с другом. А мне было неудобно им сделать замечание. Во-первых, я боялся, что они как-то агрессивно отзовутся, а во-вторых, я не знал. Я такой психостеник больной, я не могу сказать даже вежливо, что знаете. Но тем не менее я вдруг понял, что, может быть, это гораздо важнее. Я практически ничего из-за этого не мог слышать. Во-первых, было плохо слышно, во-вторых, эта парочка мешала. И я понял, что на самом деле для меня это было некое откровение, что, можно, ведь самое главное попасть, то есть влезть, да, мне просочиться куда-то туда, куда вам нельзя, а что там происходит, неважно, мне важно потом как бы незначай об этом упомянуть, а я слушаю с такой же интенсивностью и безудержностью самого себя, то есть в моей голове идут монологи, диалоги, я могу так же проводить время, и я почему-то ужасно расстроился, потому что я ничего не мог слышать, а встать и пройти туда ближе к двери не было возможности, потому что все было забито, наконец они вроде там замолчали, что-то я уже был расстроен, и уже я с собой разговаривал. Ругал их там и так далее, укорял. Вот. Но я подошел к владыке Антонию и спросил его вопрос. У меня было некое такое, внутреннее какое-то препятствие нравственное. И он мне сказал, что он считает, что я могу стать священником. Но в этой короткой встрече меня как-то, знаете, смутило тогда и поразило. Он положил мне руки на плечи и стал на меня смотреть с любовью. Я не знал, куда деваться, но действительно, я, наверное, считал, и, может, до сих пор считаю, что такого, как я, не за что любить и невозможно любить. И все это как-то я до сих пор помню. Но действительно, что, оказывается, можно просто меня любить, потому что я есть. Я могу любить вас и других людей, и Бога, в первую очередь, потому что Он есть, а не за что-то. Для меня это, наверное, было таким самым важным, важнее, чем Его... какое-то одобрение моего решения в этой встрече.
И то есть эти руки на плечах и взгляд в ваши глаза, эта любовь привели вас или довели вас до священничества?
Вы знаете, да, в какой-то момент жизни я хотел было отказаться от такой церковной карьеры, я подумал, что это все не для меня, что это очень, как-то сложно, тяжело, опасно и так далее, множество препятствий. И то, что владыка Антоний меня... Я тогда еще верил очень в такие благословения разные. И то, что владыка Антоний меня благословил на этот путь, и я сам же спросил его, меня останавливал развернуться вспять. От того, чтобы повернуть вспять, и я до сих пор, честно говоря, не жалею об этом. Конечно, это, на мой взгляд, непростой путь, но я думаю, что быть священником — это здорово. Это действительно, я согласен со святым Иоанном Кронштадтским.
Что бы вы сегодня сказали человеку, в таком же возрасте, как вы, подошли к владыке Антонию, если бы он сказал вам: «Отец Иоанн, я хочу стать священником».
Знаете, сейчас я слышал от каких-то людей и от священников, что они отговаривали других от этого пути, потому что сейчас время такое очень непростое, и я слышал недоборы в семинариях. Но я думаю, что, во-первых, время меняется, но мне кажется, очень важно выстрадать этот путь. Выстрадать его, и ведь, насколько я знаю, что в древности, не знаю, когда эта традиция стала нарушаться, сама община благословляла желающего, да, молодого человека, видя его, зная его, потом на путь священства она его сама выбирала или одобряла его выбор. Не только епископа просили поставить его в священника, этого человека. То есть очень, очень, очень важно найти свою общину. Возможно, это будет непросто. Возможно, это будет просто священник, знакомый священник и некое окружение христианское. Но очень важно не быть в одиночестве. И тогда этот путь стать священником или все-таки идти другой выбрать путь в церковной жизни, может быть, потому что их не единственный путь — это священство. Он будет осознанным и, я думаю, благословенным. Вот так.
У вас это не одна встреча была с владыкой Антонием, вы еще ездили в Лондон, да, брали у него интервью.
Да, вы знаете, это была интересная история, это был как будто другой человек. Я познакомился с программой «12 шагов», я сам вот из алкогольной семьи, и поэтому выздоравливаю по программе «12 шагов», и я был вдохновлен этим содружеством. Мне казалось, что нужно обязательно в России всем-всем-всем рассказать о том, что такое есть уникальное сообщество, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, Аланон, вот движение, где родственники такие, как я, выздоравливают, родственники алкоголиков. Есть, ну, множество таких. Вот есть в Москве известный храм в центре, на Тверской, храм Космы и Дамиана, где духовный друг и ученик от покойного отца Александра Меня, отец Александр Борисов, является настоятелем. Так вот, он приютил, насколько я знаю, все существующие в России вот эти а-содружества. Там есть и анонимные должники, и содружество ИАНОН, это для родственников и друзей игроков, кто вот зависим от... И все-все-все, а-латин, это движение для детей, детишек и подростков из алкогольных семей. То есть это вообще, я даже думаю, что у нас в России такие не приживаются. То есть все-все-все. То есть, и я думал, что нужно обязательно всем рассказать об этом. И из-за того, что некоторые священники... архиереи, миряне православные и неправославные не принимают это движение, считают его сектой, ересью, отступлением от православия, от чего угодно, да, то мне хотелось взять интервью разных авторитетных людей, вот главного нарколога, владыки Антония, там, я не знаю, кого-то еще, патриарх Кирилл, тогдашний митрополит Кирилл мне дал интервью, Алексей Ильич Осипов, известный православный богослов, отец Андрей Кураев, кстати, прекрасно, и Осипов, и Кураев отвечали на темы, которые они не знали. Тем более я знал, что владыка Антоний врач, а все врачи, неважно, они священники, они знают, что алкоголизм — это болезнь. Они сразу это... У них прям их именно профессиональное как, ум профессионала и сердце врача, они сразу ставят точный диагноз. Это болезнь. У них это не обсуждается. Но как поехать туда? Языка я толком не знал. Остановиться негде было. Но мне очень хотелось, я молился. И знаете, по одному недоразумению меня не пускали в Англию там, в течение 5 лет. Там. Ну, не суть важна, я совершенно перед законом чистым всегда был. Действительно было недоразумение. Меня внесли в какой-то черный список. И вот спустя там, 5 лет мне сказали, что вот сейчас уже все дела там, удалили из компьютера, иди. И я пришел, и снова подняли эти дела, передо мной махали кипой бумаг, и я вот совершенно был в каком-то состоянии, ушел из этого посольства, прям больной был. И меня послали на Т3, на повторное как бы собеседование, но я понимал, что смысла нет идти. Я решил закрыть эту тему и, соответственно, возможность взять интервью у владыки Антония. А я писал книгу вовсю. «Сладкий плод с горького древа», она сейчас вышла с другим названием, «Лоза истинная». Вот. И вот на праздник Воздвижения Креста я лег после службы отдыхать, и я чувствую, меня как будто кто-то под бок толкает. И я просто не могу заснуть. Думаю, что ж такое, что происходит? Как будто ангел-хранитель меня пихает. «Давай, вставай». Чего ли? Я весь больной встал, думаю, господи, у меня же сегодня собеседование. Я вышел прям в чем было, в подряснике туда, с ненавистью к этим англичанам, посольство. Внутренне я их всех там убивал. Передо мной остановится Мерседес. Там какой-то сидит грузин, там говорит, батюшка, дорогой, тебе куда там? Мне нужно со священником. Говорит, да мне вот в посольство. Да, езжай, поедем. И поехали на его Мерседес. Какой-то бандит. Он мне там денег, каких-то бумажек, записок надавал. Я думаю, господи, что происходит? Прихожу на Т3, вот. Меня спрашивают, ну, женщины, вот, ну, сотрудницы, говорят, слушайте, а вот вы там, а я в Америку должен был ехать, тоже в такую учебную программу, в реабилитационные центры. Он говорит, а вот у вас виза в Америку, а вы куда? Я говорю, вот я там занимаюсь этим. Он говорит, ну, у вас есть какие-то подтверждающие там телефоны, визитки, проспекты? Я говорю, нет. Она на меня смотрит, а вот вы в Англию едете, говорит, ну я вот к митрополиту Антонию, говорит, ну у вас, понимаете, сложности, у вас были проблемы с нашим посольством, говорит, у вас есть что-нибудь там, хоть один телефон, визитка, подтверждение, что вы, что вы говорите правду. Я говорю, у меня ничего нет. Сказал я упавшим голосом, а я все оставил в келье. Все визитки, все проспекты, которые у меня были, мне специально дали для посольства, и про Америку. Я, она меня спросила, хотите вы что-нибудь сказать перед там, окончательным отказом? Да? И вдруг меня прорвало, и я стал как-то говорить... Вот от сердца. Я убеждал себя и убедил, что передо мной сидит человек со своими проблемами и так далее, что это не звери, что мир не отвернулся от меня. И я как-то говорил от сердца. И когда я говорил, она мне уже писала, вот, на какое число я приду, когда мне приходить за визой. Вот. И я подумал, что это странная история. Я решил ее закрыть. Я поехал в Лондон, полетел в Лондон, и вся поездка была окрашена такой под девизом «Митрополит Антоний».
Это сколько вы уже священником были к тому моменту?
Я, наверное, был 18 лет, года 23, да, 23
года. То есть вот первый раз, когда вы встретились, он был такой какой-то неземной фигурой, да?
Нет, 18 лет я был, мне было священство 18 лет, ну, много лет, естественно, я священствовал уже 18 лет примерно. Вы знаете, дело в том, что в самолете ко мне подходит стюардесса, садится на корточки и говорит, что, вы знаете, я вот, почему-то она мне рассказывает кратко свою биографию, что она там филологический факультет закончила, а я читаю книгу Владыки Антония, какие-то проповеди его взял, ну, чтобы все-таки мне хотелось освежить все это. И она мне сказала, вы знаете, я вижу, что вы священник, там мне не положено вот здесь я работаю, вот спрашиваю, но я все равно вас спрошу, я прям мучаюсь, говорит, я такая гордая. Я думаю, что это такое странное. Я говорю, вы знаете, я вот как раз лечу к вот замечательному там, архиерею, пастырю, богослову и проповеднику, который очень много пишет о страстях, в том числе. Митрополит Антоний, я вам очень советую. Я прям посоветовал ей, она все записала и была очень благодарна. Потом, когда я прилетел в Лондон, тоже оказалось, что это огромный даже аэропорт Хитрова, вот, и я не знаю никого, но меня, слава богу, встретили там люди, которых меня представили по телефону, если бы они не встретили, я бы не знаю, что я там делал, вот, и Владыка Антоний, он уже был все-таки не молод, и он, мне кажется, ну, он человек, он забывал какие-то вещи, и когда мы договорились, при первой встрече меня представили ему, что я приду в какой-то день буднишний, а у него нет никаких слуг никаких, и подьяконов, и так далее, и секретарей. Он один, да, и он либо...
Там, он же там и жил, по-моему, да, в храме, да, да, в маленькой там комнатке.
Ну, я где-то в конференц-зале небольшом он меня принимал, но там звонишь в дверь, или он открывает, или нет. И у меня он с кем-то перепутал. Потому что он открыл, через 3 минуты он открыл дверь, и я думаю, все, меня знакомая, вот жена моего друга сопровождала, которая, слава богу, не работала и могла меня тоже вот в этом огромном городе проводить. Ждала меня, пока я брал интервью. И Владыка Антоний смотрел на меня, как будто первый раз увидел. Я говорю, Владыка, вы помните, вы же мне обещали? Я говорю, да, ну пойдемте. И вот 1.5 часа я у него брал интервью и спрашивал такие вот личные, в том числе, ну, духовные, интимные вопросы. И потрясающе он отвечал. Потом он посмотрел на часы, схватился за голову и убежал. Но у меня была кассета, тогда еще кассетами пользовался. Ага. Тогда не было вот цифровой техники. Ну, кассета была, я ее в ужасе так прокрутил, все осталось. И вот, знаете, вот в интервью мне запомнилось, ну, конечно, здорово, он же посылал некоторых людей, не так много прихожан было в тот момент у него, по-моему, даже никого, или один человек, кто ходил в анонимные алкоголики. Но он даже, я знаю, одного священника, который пил и умирал от алкоголизма, посылал в анонимные алкоголики. Когда тот пришел в очередной раз, напившись после анонимных алкоголиков, сказал, что, Владыка, вы знаете, не работают ваши анонимные алкоголики, не работают 12 шагов. Он сказал, не анонимные алкоголики не работают, а ты не работаешь по программе 12 шагов. Поэтому там возвращайся и начинай работать. И у него сейчас, я знаю, этого священника 35 лет трезвости, он многим очень помогает. Но я просто из-за того, что не могу назвать его имя.
Да, да, да. Да и не надо, зачем.
Да, мой хороший товарищ. Но вот в интервью, во встрече с Владыкой Антонией, когда я брал у него интервью, мне запомнилось, знаете что? Дело в том, что готовится к изданию монография по моей вот кандидатской работе в издательстве «Практика», которая, кстати, и выпустила труды Владыки Антония. И мой вот соавтор Роман Юрьевич Кузьмин, вот и друг, и научный руководитель, мне не раз говорил, что ну, вот публично не эту деталь не описывай, это неправильно будет. Но я вот как-то внутренне чувствую, вот опираясь на вот свою интуицию, я считаю, что ну, мне очень хочется об этом рассказать. Это вот то, что было в интервью. Я примерно задавал всем респондентам, в том числе и митрополиту Антонию Сурожскому, около 17 вопросов, начиная от общих. Что такое алкоголизм и наркомания? Что это рок? Потому что некоторые считают, что это нечто свыше, и оно сильнее всего. И оно, ну вот если человеку суждено, он все равно погибнет. Угу. Некоторые считают, врачи, конечно же, и не только, что это болезнь. Некоторые считают, что это грех или распущенность и так далее. И так далее. Ну, их несколько позиций, они известны. Бывают такие обывательские, невежественные какие-то... Вот. И кончая, ну, как бы сужая круг вопросов к методике и детально о 12 шагах и об анонимных алкоголиках. Владыка Антоний знал об этом. Но на один какой-то вопрос он не знал, как ответить. И он мне сказал, ну, вы же знаете ответ. Я говорю, вы знаете, ну, у меня есть свое мнение на эту тему. Он говорит, ну, вот и напишите за меня. Я говорю, что значит напишите за меня? Он говорит, я вам доверяю. Вы знаете... Я был поражен. Вот эта степень какой-то доверия и свободы. Мне казалось, что я мог... Он, вероятно, я взял моего друга, отца Петра Мещерина. Я говорю, отец Петр, ты много читал Владыку Антония. Я тоже его читал и люблю. Слушай, помоги мне составить вот этот абзац. Вот как бы его выверить, да? Как бы мог предположительно, исходя из его мировоззрения, опыта, ответить Владыка Антония, чтобы мне как можно убрать больше себя, да, свое mm-hmm. мнение и попытаться, да, вот. И я очень постарался. То есть для меня, я в таким трепетом отнесся к его просьбе, чтобы прям комар носа не подточил, что это как будто бы Владыка Антоний, как он мог бы ответить. Может быть, он устал, может, действительно. Например, я знаю, когда я спрашивал у нынешнего патриарха Кирилла, тогдашнего митрополита Кирилла, то на некоторые вопросы он не смог ответить. Вот. Ну, естественно, например, есть такие вопросы специфические. Это же все-таки специфическая тема. Да. И бывает и состояние, и так далее. Да. И Владыка Антоний, мы же не можем быть там всеведущими и всезнайками. Вот. Поэтому вот это очень меня запомнилось. Вот такое интервью, это, оно было, конечно, чудесно, потому что меня Владыка Антоний с кем-то перепутал, и он перепутал встречи, поэтому он так и не попрощавшись, убежал. Вот. Он мне подарил, кстати, книгу святителя Феофана Затворника с дарственной... А, нет, простите, он мне свою книгу про проповеди подарил с цитатой из святителя Феофана Затворника. Я же живу в монастыре, я до сих пор это помню, эту цитату, и как-то применяю к себе. «Бог да душа, Бог и душа, вот весь монах». То есть вот только Бог, только опираться, ну, я думаю, что любому христианину, но поскольку монахи, у нас нет mm-hmm. семьи, да, то мы можем опираться только вот на Бога. Бог, да вот душа монаха, вот и все монашество, как такое, ну, там сверхкраткое, mm-hmm. вот. Но это как некий такой призыв, и я до сих пор помню это. Mm.
И это прекрасно.
Да, так что такая встреча была с Владыкой Антонием. Да, и я хотел еще, простите, два слова. Он меня пригласил сослужить ему. Угу. Вот, и, конечно, он, ну, это, знаете, уже, да, вот я больше запомнил нашу встречу и беседу, поскольку я очень волновался угу. и переживал. И для моей книги это, вот я считаю, центральное интервью. Вот и оно живое, это же не выборки из его трудов, угу. это вот его интервью, данное вот как раз книге. Вот. Но служба, конечно, с ним, ну, он, не знаю, он, конечно, я не могу его ни с кем сравнить. Вот по вдохновению, вот по глубине вот молитвенного переживания на службе, это, конечно, было и проповедь его я слышал. Знаете, для меня очень было ценно, он же пожилой уже человек был, вы знаете, он как-то и путался, и запинался, и отец Михаил Фортунат его куда-то поворачивал и так далее. И вот здесь вот в такой какой-то немощности, угасании, вот я чувствовал такую его невероятную силу. Ему неудобно было, он уже чувствовал свое старение. Но вот я не знаю, для меня почему-то человек высвечивается в своей немощи. Может быть, это связано вот с той темой, которой я занимаюсь, когда я вижу вот алкоголиков, опустившихся людей, я вижу не только тех, которые воскресают, и это дает вдохновение, прежде всего это дает вдохновение заниматься вот деятельностью, когда видишь какого-нибудь третьестадийного алкоголик, который на твоих глазах преображается, да, вот метаноя происходит, он обретает силу, красоту, и меняется и физически, внешне, да, или не меняется внешне, но внутренне меняется. Но эти люди, которые не могут взять трезвость, вот, их можно, конечно, обвинять, там называть, что вот они непрограммные, такие-сякие, по разным причинам они не могут взять трезвость и угасают, но пытаются цепляться за жизнь, пытаются быть полезными даже в чем-то людям. Я тоже вижу в этом какую-то силу и благословение Божие, вот.
Замечательно. Ну вот смотрите, вы уже священник сколько лет?
Ну сейчас я вот 25 лет с лишним священствую.
25 лет. Вот сейчас было Рождество, вот ну в такую пору рождественскую. Вы о чем-то мечтаете, чего-то ждете, о чем-то молитесь?
Вы знаете, ну, я живу уже около 30 лет в Даниловом монастыре, монастырь этот многолюдный, он городской монастырь, у нас тем более случилось вот где-то полгода назад такое несчастье с духовником монастыря, я во многом ради него пришел, он тяжело заболел, и после вот инсульта он как бы уже сейчас в таком состоянии почти вегетативном находится. И врачи сказали, что нет надежды на изменения. Вот, поэтому у нас нет духовника в монастыре. И как-то очень, ну, тяжеловато мне лично. И мне хотелось все там экологическое, конечно, такая экологическая московская дыра, вот мне говорили. Хотелось переменить место, ну, оставаясь, может быть, в монастыре, да, приписанном к монастырю, иметь какой-то скит, реабилитационный центр на природе, Вот это я всегда хотел каких-то перемен внешних. И годами о них мечтал и даже пытался осуществлять их. Но вот сейчас мне как-то больше нравится, я не прошу об этом Бога. Мне неприятно, конечно, вот так молиться, честно говоря, чтобы вот быть полезным ему и его детям. Но я уже соглашаюсь с этим. Не могу сказать, что я жажду такой молитвы, да. Но я уже и не могу сказать в то время, что я смирился с этой молитвой, но я согласен с ней. Потому что на самом деле, ну, предаться на волю Божию, иногда мне нужно проявить активность. Серьезную активность. Например, вот мы с вами разговаривали до передачи о том, что когда нужно, например, родственнику алкоголика или алкоголику что-то серьезно поменять в своей жизни. Например, переехать, да. Если человек может переехать в то место, где есть группа самопомощи, а где он живет, допустим, пьют какие-то люди, и он просто, для него серьезный риск сорваться, или жена должна разойтись с мужем, забрав ребенка, который пьет и колотит их, да, или унижает. Или человек должен остаться и здесь, творить волю Божью, да? Ну, на этот вопрос, я думаю, вообще невозможно ответить. Это вот. Но я вот считал, что для меня вот волю Божью осуществить и осуществить мою мечту, я считал, что это одно и то же, мои мечты, мои желания, мои хотения и воли Божьей, они, естественно, должны же совпадать.
Конечно. Как же иначе? Все, что нам нравится, должно нравиться Богу.
Да, да. Да, кстати, есть такая притча о том, что ученик спросил своего учителя, то есть там всемогущ ли Бог? Он сказал, конечно, учитель, но есть одно, что даже Бог не в состоянии осуществить. Ну что же это? Он не может всем понравиться. Вот. Поэтому то, что я хочу, оно, естественно, должно нравиться Богу. Да. И вот на сегодняшний день мне как-то вот ближе эта молитва и желание быть полезным ему и его детям. Знаете, меня спрашивали не так давно алкоголики. Вот одна женщина говорила о том, что она просыпается, у нее не один год трезвости, она выздоравливает в анонимных алкоголиках достаточно активно, на мой взгляд. И тем не менее, она просыпается часто в подавленном состоянии, в состоянии вот таком депрессивном, раздражении. И я ей сказал, что, знаешь, у меня то же самое происходит. Это. И на самом деле меня это понуждает с утра вспоминать о Боге. И как бы прятаться под его крыло, часто прибегать к причастию, к вот, таинству Евхаристии и общаться с другими алкоголиками или созависимыми людьми, с психологом моим. Я бы ничего не делал, если бы мне было хорошо. Вот, и я сказал, что, может быть, это не так плохо, потому что, конечно, хочется просыпаться, как в детстве, возможно, да, в таком состоянии радости, новизны, ожидания нового дня. Но, может быть, гораздо более важно то, чтобы нам быть полезным Богу и его детям, людям. Это важнее, чем то, чтобы мне просыпаться в хорошем состоянии. Она согласилась со мной. Потому что, в конце концов, Христос не обещает нам этого в Евангелии. Вот. Поэтому на сегодняшний день мое желание, моя молитва быть полезным ему и его детям. Как это не, пока не очень приятно об этом молиться, но с каждым периодом все легче и легче.
Да, это удивительно. Как кто-то сказал, что это, ну, как бы самая последняя битва — принять волю Божию.
Согласен.
В своей жизни, особенно если она там с нашей не совпадает. Вот. Ну, у нас еще есть 19 минут.
Угу.
Вот. О чем бы вы хотели поговорить?
Ну, мне хотелось бы продолжить беседу, которую мы с вами начали уже, о том неком чуде, которое мне открылось в программе «12 шагов». Угу. Вы уж меня простите, ну, на сегодняшний момент, ну, и на сегодняшний, последние 20 лет эта тема мне становится близкой, стала близкой, и мне хочется о ней говорить. Дело в том, что я думаю, что и среди наших слушателей есть люди, которые страдают, да, от той или иной зависимости. Это может быть разрушительная форма поведения, а не химическое вещество. Например, игровая зависимость, компьютерная зависимость. Я знаю, у меня есть товарищ, который очень сильно деградировал. Он постоянно сидит и играет в какую-то игру King's Age и считает, что она его учит духовности. Но, по-моему, он уже с трудом соглашается, что он влип в жуткую историю. И это может быть зависимость от порнографии, и вслед за ней, как правило, с мастурбацией. Это может быть созависимость, да, какие-то токсичные очень отношения, которые разрушают, и человек может страдать от них и не знать, как выбраться. Существуют различные 12-шаговые программы. Самая сильная из них, безусловно, анонимные алкоголики, которые созданы алкоголиками для алкоголиков. Все остальные слабее, но они тоже действуют. Например, их создавали наркоманы, создали анонимные наркоманы Содружества, оно более молодое, менее сильное, но да, все равно активное, там есть возможность выздоравливать. То есть нельзя ожидать такой, как бы, мощи и силы, как от анонимных алкоголиков, от программы «Анонимные игроки». Да, или там Аланон, это движение для родственников и друзей алкоголиков, или ИАНОН, это движение для родственников и друзей игроков. Но, тем не менее, все равно это наиболее действенные инструменты для избавления от той или иной зависимости, будь то химической или поведенческой. И мы говорили вот о книге Клауса Кеннета «2 миллиона километров до любви». Рекомендую слушателю. Замечательная книга, уже выпущенная достаточно давно издательством Никея, может, и кем-то еще перейти.
На Литресе я проверял, есть, можно цифровую копию скачать.
Да, но мне кажется, если есть возможность купить бумажную, вот я ее с удовольствием прочитал в бумажном варианте. И автор, замечательный человек, автор этой книги, он рассказывает свою интересную и трагичную судьбу. Все-таки именно сильные люди, лидеры, что называется, авторитеты, герои, были проводниками в его жизни. Это сначала были, когда он, как он считает, заблуждался, такие лидеры восточных учений, да, там буддизма, индуизма, он жил в буддийских монастырях и там общался с различными гуру и так далее, и учителями. И первым человеком, которого наставил, что называется, на путь истины, это была мать Тереза Калькутская в Индии, он с ней познакомился. Дальше он общался с отцом Сафронием Сахаровым, принял православие. И вот автор, он всегда искал и находил учителей жизни. И это нормально, да, мы знаем, вот книги древние, скитские патерики, составлены из наставлений и истории из жизни учителей церкви. Но вот что интересно происходит в анонимных алкоголиках. Учителями, авторами, лидерами и героями для многих алкоголиков являются не святые люди, а грешники. Я ничью анонимность я не раскрываю, поскольку это уже давно, ну, как бы в эфире эти люди разрешили об этом, они вслух об этом заявляли на публике, их интервью записывались. есть такой раздел «Лучшие спикеры Америки». Я очень люблю слушать вот этих спикеров, и мои любимые спикеры — это Боб Деррелл. Кстати, он был в России, даже у меня в келье побывал, я с ним лично общался, он уже пожилой человек, это один из... он принадлежит к Содружеству анонимные алкоголики, ездит по всему миру, рассказывает свои истории, проводит семинары по шагам, по традициям, его приглашают и наркоманы, поскольку у него две зависимости — алкоголь и наркотики. У него очень большой срок трезвости, порядка 35 лет, по-моему, или 40. И он убийцей является. Пьяным под наркотиками и алкоголиком, он попал в аварию, и в машине, на которую он покалечил, да, находился ребенок грудной, и он умер из-за этого. Вот. И вот этот человек... Или Том Айвестер, просто когда он употреблял, он был зверем, да, в нем не было ничего живого, как он рассказывает о себе, и в пьяном виде, и тоже под наркотиками, он сбил двух ребят молодых и сидел в тюрьме. В тюрьме он пришел в Содружество анонимные алкоголики. Вот эти люди, которые переродились и стали, ну, святыми для меня, вот они являются для многих людей в разных частях света, потому что их миссия — это ездить и рассказывать о себе, проводить людей, наставлять на путь истины, помогать людям, которые болтаются, допустим, в сообществе анонимные алкоголики, оставаясь сухими, допустим, алкоголиками. Mm-hmm. Кстати, это научный термин, а не бытовой. Сухой алкоголик — это человек, который не пьет, да, но он и не выздоравливает. Он находится как бы в вечном похмелье таком, да, то есть он раздражен, он недоволен, он растерян, он вечно раздражен, вечно зол и так далее. Вот как под кодировкой находится. Вот это такие сухие. Это, кстати, американские ученые Стефани Браун вывела на основании лонгитюдных продолжительных исследований вот этот термин. То есть он доказан научно. Сухой алкоголик. И вот такие сухие алкоголики... Они есть везде, которые не могут зацепиться за программу, или несухие алкоголики, которые срываются, которые не могут взять трезвость, которые не могут организовать группу, это вялотекущие, да, они плохо выздоравливают, они вроде трезвыми остаются, а счастья нету. И вот для таких людей в разных частях света, они уже не молодые люди, семейные люди, им тяжелые теперь перелеты, они летают и проводят семинары, встречи. Вот одна женщина, которая... спрашивала, вот, ну, таких лидеров несколько, и у нас есть в России тоже такие, что называется, анонимные, которые являются известными спикерами, вот, проводят собрания и семинары по шагам и традициям анонимных алкоголиков, или другие содружества их приглашают. Одна женщина, которая срывалась постоянно, она где-то в каком-то городке живет, я не помню, не в столице, не в столицах. И пришла в отчаяние, она спросила вот одного из таких лидеров в очередной раз, что ей делать. И он ей сказал: делай же что-нибудь. И вот эти слова, такие, казалось бы, очевидные и простые, на нее подействовали, как некий удар божественного тока. Она взяла наставницу в программе и стала работать по 12 шагам, и с тех пор не пьет, и стала активным членом анонимных алкоголиков. Вот это очень важная миссия на самом деле. Такая же, как у Клауса Кеннета, автора книги «2 миллиона километров до любви», была рассказывать свою историю, как он отошел от христианства, проклял христианство, возненавидел христианство христиан, как он посетил все эти восточные учения, он здорово их развенчивает с точки зрения самыми обычными словами, потому что, ну, вот я знаю, что многие люди падки на эту экзотику. Я сам очень люблю всю эту китайщину и так далее. Да, чаи, иголки, все эти тайцзи, все это. Это очень завораживает европейца, да, который устал от этой европейской культуры.
От
да.
ума устал.
Ну да, там это совсем другое. И на этом вот играют такие вот учителя, и он здорово, он же был погружен, он сам был гуру. Вот. Поэтому вот такая как бы миссия у разных людей, и у Клауса Кеннета, и у анонимных, вот она, мне кажется, очень непростая и очень важная.
Ну, я думаю, что да, потому что, ну как, знаменитостей на всех не хватит. Ну, или там в сознании русского человека, где я там, а где эти знаменитости. Я тоже был шокирован, когда я первый раз попал на вот группу анонимных алкоголиков. Там я как раз, мне нужно было практику проходить, чтобы сертификат получить.
Да, я прошу прощения, для слушателей есть группы, где только открытые собрания. То есть ну, у нас в России обычно открытые собрания проводятся раз в месяц, два раза в месяц, но есть группы, где нет закрытых собраний. Нам нечего бояться, говорит mm-hmm. алкоголики, приходите к нам, мы всегда рады и гостям в том числе.
Я был поражен тому, как действительно люди, поломанные жизнью, да, с непростыми историями, mm-hmm. становятся учителями и помощниками друг другу.
Да, и преступные люди становятся, как-то меняются очень сильно, и они уже могут учить других в том смысле, что каждый алкоголик, его миссия в том числе, если он хочет остаться трезвым, это быть учителем. В каком смысле? Он должен, в 12-шаговой программе есть 12-й шаг, да, как венец, это прежде всего, он говорит о том, что алкоголик должен помогать другому алкоголику. За счет этого он обретает свою собственную трезвость, и физическую, и такой психоэмоциональную. И в какой-то мере он обязательно должен проводить других алкоголиков по шагам, и быть учителем их.
И рассказывать свои истории. Но это, я думаю, нужно каждому человеку, потому что вот у нас на Рождество на этом мы были за городом с подростками, и я попросил людей рассказать свою историю, вот как они встретились с Божьей любовью и в нее поверили. Mm. Да, и это было там, по-моему, штук 8 у нас историй, люди рассказывали, кто-то стеснялся и говорил, что вот у нас такие простые истории, что их говорить. Угу. Я говорю, это же ваша история, это самое удивительное, что может быть. И вот мы послушали эти истории, мы сидели, я раза два, наверное, или три просто плакал, потому что это невероятные истории, вот, какие-то веселые, какие-то... такие вот грустные на первый взгляд. А что можно сделать против чего-то настоящего, что случилось в твоей жизни? Да, вот да. Как у вас была встреча, да, вот это в квартире, в которой на вас во многом повлияло. Там у алкоголиков просто они действительно смогли как-то оформить вот эти вот шаги, да, которые помогают им обретать именно... душевное здоровье, освобождаться вот этих страхов, которые сопровождают перемены. Угу. Что, мне кажется, особенно в христианстве, самое главное — избавиться от этих страхов и сомнений. В чем Божья любовь-то, по сути дела, это нам и помогает. Да, получить вот этот вкус к этой новой жизни и полюбить ее больше, чем мы любим свои страхи. Потому что страхи не говорят правды о нас самих настоящих.
Я согласен, да.
Вот, у нас еще с вами есть 7 минут, представляете, это великолепно. Uh-huh. Давайте еще о чем-нибудь поговорим хорошем.
Я уже начал говорить о том, что вот удивительный такой момент в 12-шаговых содружествах, да, в анонимных алкоголиках, в частности, то, что вот учителями и лидерами являются такие падшие люди, даже убийцы, да, которые откровенно рассказывают свои истории. Mm-hmm. Для меня это, наверное, очень важный такой момент, который открылся, но... с моим научным руководителем, другом и соавтором моей монографии.
О чем у вас монография?
Монография о зависимости. Mm. Да, она по кандидатке, но тем не менее мы попытались ее сделать более такой привлекательной, в частности, фотографии основателей и друзей сообщества анонимных алкоголиков с такими подписями, специальными цитатами. И туда вставили в эту книгу, ее сделали, пытались более оживить, но все равно это такое чтение достаточно тяжелое, все-таки научная монография. И мы с моим научным, моим другом Ромой, да, Кузьминым, мы спорили на какую тему. Есть люди, которые считают, что анонимные алкоголики, вот это движение 12 шагов, если усиленно работать по шагам, они решат все проблемы. Mm. Опираясь на цитату из книги «Анонимные алкоголики», что Бог решит все ваши проблемы, да, в программе, смысл такой, которого вы откроете в программе 12 шагов. Но те же лидеры, тот же основатель, наиболее известная личность Билл Уилсон, основатель анонимных алкоголиков, он до конца жизни ходил к психиатру, к психотерапевту, он страдал тяжелыми клиническими депрессиями, принимал препараты и посещал врачей, но можно было бы об этом не говорить, это очевидные вещи. И в то же время есть люди, которые считают, что к врачам и к психологам ходить небезопасно, особенно к психологам, и что ты должен углубляться в программу, и вот именно есть некая такая опасность, что это ослабит или выведет тебя из программы. Вот. Некоторые считают, что это сходно, кстати, и с церковной позиции, что только церковь, в церкви есть все, все ответы.
В церкви спасение, вне церкви нет спасения.
Да, и ответы на все твои вопросы. Семейные такие сики, только их надо искать. Или же другая позиция говорит о том, что мир разнообразен, и нельзя превращать, тот же Билл Уилсон предупреждал, что есть некая опасность превратить анонимные алкоголики, собственно, в секту, и создать о ней плохое впечатление. Вот этой позиции, что только анонимные алкоголики, все проблемы решаются здесь, мир разнообразен. Мы доверяем профессионалам, это цитата из книги «Анонимные алкоголики», обратитесь к священнику, рекомендация, обратитесь к психологу, обратитесь к врачу, обратитесь к тому, к сему. И вот здесь некая вот такая для меня некий вопрос, я вот хотел узнать, Алексей, ваше мнение. Где вот та грань, как вам кажется? Ведь действительно можно начать ходить по психологам, по священникам, да, по каким-то другим специалистам, алкоголику, допустим, и ослабить свое выздоровление. Потому что в какой-то момент нам нужно поболеть. Нам нужно ощутить эту боль, прожить ее, потому что на ней мы растем. С другой стороны, есть некая такая потребность сбежать от боли. И в сообществе анонимные наркоманы и алкоголики есть такой термин «обезболиться». Например, после одного собрания тут же побежать на другое собрание, вместо того, чтобы пойти в семью и начать прояснять отношения с женой или с мамой, усложнившиеся. И это неприятно. На этом мы растем. Нет, лучше я побегу на другую группу тут же или куда-то там, я не знаю, в Макдональдс. Обезболиться. Вот это желание обезболиться, это желание вот падшего человека. Оно естественно вполне. А пройти боль – это не желание, да, это некое вот тот крест, да, о котором нам говорит Иисус. И как вам кажется, вот где может быть та грань, где тот баланс, когда, допустим, выздоравливающему алкоголику или же христианину, члену христианской общины, да, нужно пойти в мир, что называется, и проявить некую самостоятельность в поисках того или иного специалиста. Или же где-то ему нужно просто поглубже покопать, или это такой провокационный вопрос?
Нет, не провокационный, да? Я думаю, то, с чего мы начали говорить, отвечая молодому человеку, который хочет стать священником, что в идеале должно быть сообщество, в котором человек вырастает. Ну и мы знаем, что 12-шаговая программа – это сообщество. У нас там должны быть, ну, по идее, спонсоры, какие-то друзья, которые нас видят и понимают. Я думаю, что это такое решение человеку лучше не принимать в одиночку, чтобы не остаться один на один со своей болезнью. Ну, в данном
чтобы
случае.
Не ошибиться, может
да,
быть. Да,
чтобы не ошибиться. То есть в церкви это священник, какие-то мои друзья, люди, к которым я прислушиваюсь, люди, которые знают, как я живу. В программе это спонсор, тоже мои какие-то друзья, потому что в общем и целом, что в церкви, что в программе, ведь мы должны учиться жить счастливо, да, возвращаться к полноте жизни, а не прятаться от нее в программах там или в церквях. И в этом смысле, наверное, это и критерий, но чтобы спасти меня самого от моей болезни, мне нужен другой человек, которому я доверяю, или другой человек, которому я сказал, что ты будешь руководить меня, ну, в какие-то сложные моменты моей жизни. Я бы вот так сказал.
Как бы речь идет... Я забыл, как один из наших русских философов, Федоров, кажется, говорил об идее оцерковления мира, когда, получив некую силу, да, благодать Божию, христианин идет в мир не для того, чтобы там, спрятаться от него, да, не с тем, чтобы спрятаться от него,
да, чтобы вылечить
не с тем, его. Чтобы быть соблазненным миром, а чтобы да, оцерковить, да, вылечить. Да, я абсолютно с вами согласен.
Вот, ну, нам надо заканчивать 20 секунд. Спасибо вам большое, отец Иона. Мне приятно с вами разговаривать.
Спасибо, надеюсь, что пригласили.
Надеюсь, что да, у нас еще раз получится встретиться и, может быть, продолжить разговор. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, что были с нами. До встречи в следующих эфирах.